Сегодня мы подошли к основным стихам послания к римлянам, тем стихам, которые послужили революцией или которые сотворили революцию в сознании многих-многих людей Божьих. В частности, Мартин Лютер, мы говорили о нем, о том, что дошедший до 16 и 17 стихов первой главы послания к римлянам, сердце молодого Лютера тогда произошел переворот, который заставил его стать совершенно другим человеком. Я хотел бы не тратить много времени на то, чтобы делать вступление к этим двум очень интересным и очень важным стихам. Я хотел бы вместе с вами их сразу прочитать, для того, чтобы мы могли углубиться в их смысл, в их суть. Они содержат в себе просто огромное богатство для каждого из нас. Давайте мы прочитаем их. Послание к римлянам, первая глава, я читаю 16 и 17 стихи. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Вы знаете, этот стих начинается с интересного слова «ибо». Это слово связывает нас с тем, что было до того. Апостол Павел делал такое большое вступление. В этом вступлении он рассказывал о том, кто он такой. В этом вступлении он немножко касался, почему он пишет. В этом вступлении он конкретно говорил, кому он пишет. Почему было важно писать именно этим людям, и что заставило его, что побудило его говорить об этом предмете. И вот как только он закончил со всеми вот этими вступительными элементами, необходимыми для того, чтобы начать свое послание, апостол Павел сразу же открывает эту тему такой мощной фразой. Заметьте, только что он сказал о том, что он готов проповедовать Евангелие даже в Риме. Дело в том, что Рим был известен в то время как город очень гордых людей. Рим – это был город, в котором правило, вот это римское качество побеждает сильнейший. Рим – это был город завоевателей, это был город императоров. Это был город, в котором воплотилась гордыня человеческая, которая реализовала себя в форме жестокости, в форме подавляющей жестокости. И когда апостол Павел говорит о том, что он готов поехать в Рим для того, чтобы там, в этом городе, говорить о Евангелии, сразу же у него возникает очень важное уточнение. Это уточнение звучит следующим образом. Смотрите, он говорит, ибо... Или потому что я не стыжусь благовествования Христова. Дело в том, что существует достаточно много причин, почему люди стыдятся Евангелия. За последние пару лет мы много говорим о Евангелии у нас в церкви. Мы часто вспоминаем эту тему, мы говорим, насколько она важна, насколько она действенна сегодня для каждого из нас, для каждого человека. Вот. И для многих из нас, когда мы слышим эту фразу «я не стыжусь благовествования», она не совсем ясно понимаема. Мы действительно не стыдимся того, что мы верующие, большинство из нас. Или чаще всего мы не стыдимся. Хотя иногда, конечно, бывают такие ситуации в жизни каждого из нас, в жизни людей верующих, бывают такие ситуации, когда не очень человек хочет показать, что он верующий, по разным причинам. Но в данных стихах или в данном месте апостол Павел говорит о другом, о чем-то более глубоком. Он говорит о Евангелии как о явлении, которое представляет собой абсолютно отличную философию от того, чем живет мир. Когда он говорит «я не стыжусь Евангелия», он говорит «то, чем я живу, непопулярно в мире». То, чем я живу, оно не находит отклика среди людей, живущих утверждением себя. Поэтому ему нужно было сделать эту преамбулу. Он должен был вступить или сделать вступление во всю эту тему, во все свое послание, через то, чтобы сказать: «Я не стыжусь благовествования». Есть несколько причин, как я уже говорил, много причин, почему люди стыдятся Евангелия. Я перечислю несколько из них, только самые яркие, может быть. Во-первых, Евангелие свергает идею суверенности человека. Евангелие выбивает из-под человека почву, почву из-под его ног. Оно лишает его господства и власти. Если мы говорим о религиозности, религиозность не лишает человека претензий на суверенность, претензий на то, что он господин всего, на то, что он обладает властью. Возможно сочетать религиозность и попытки суверенности или попытки провозгласить себя суверенным. Когда же речь идет о Евангелии, Евангелие не оставляет места, Евангелие просто несовместимо с этим статусом человека, который утверждает себя. Это первая причина, почему Евангелие не популярно. Как я уже сказал, что Евангелие заставляет человека признать полную власть Бога, и второе – признать свою абсолютную зависимость от Бога. То есть не существует каких-то промежуточных зон. Большинство людей, которые занимаются религией, они живут тем, что они постоянно изобретают такие промежуточные зоны. Они пытаются создать какую-то комбинацию между религией, между религиозным законом и своим «я», и своей гордыней, и своим правом управлять. А вот когда речь идет о настоящем Евангелии, Евангелие выбивает почву из-под гордеца. И поэтому оно довольно-таки часто становится неприемлемым для многих людей. Вторая причина, почему Евангелие не популярно, Евангелие превращает в ничто гордыню человека. Почему? Потому что, когда мы говорим о спасении Евангелием, наши заслуги ничего не значат. Абсолютно ничего не значат. Помните, мы как-то говорили о том, что если бы мы представили себе, что собралась бы вот вся наша церковь, и устроили бы мы соревнование о том, кто перепрыгнет Тихий океан. Заметьте, разницы большой нет от того, прыгнет кто-то на 3 метра или на 30 сантиметров, или вообще ноги не оторвет от земли. Разницы нет. Никто не перепрыгнет океан, потому что уж наши усилия слишком мелки по сравнению с той задачей, которая стоит перед нами. Поэтому, когда мы говорим о спасении Евангелием, спасение Евангелия, это значит, должен быть кто-то, самолет должен, который возьмет нас и переставит на тот берег. Поэтому все равно, кто сколько прыгает. Когда мы говорим о спасении Евангелием, некоторые из нас чуть-чуть добрее, некоторые из нас менее добрые, может быть. И мы здесь друг перед другом хвалимся. Я прыгнул на 1.5 метра, я прыгнул там на 50 сантиметров. А тот или та вообще не прыгнули, ноги даже не оторвали. Но это не играет никакого значения, никакой роли. То есть, если мы попали на ту сторону океана не потому, что мы прыгали, то какая разница, кто на сколько прыгнул. Вот почему, вторая причина, почему люди не хотят принимать Евангелие. Почему Евангелие не популярно? Потому что оно лишает их заслуг. А мы все с момента грехопадения, мы все так и нянчимся с нашими заслугами. Наши заслуги – это для нас самое драгоценное приобретение или имущество, какое у нас есть. Мы постоянно их лелеем, мы в сейфах храним эти заслуги, потому что это для нас жизнь, мы всегда вспоминаем, кто мы такие, что мы доброго сделали и почему нам обязаны люди, окружающие нас. Третья причина, почему люди стыдятся Евангелия, почему они не хотят принять Евангелие по-настоящему, заключается в том, что Евангелие посрамляет мудрость человеческую. Когда мы говорим о спасении Евангелием, Евангелие представляет спасение результатом простой веры. Здесь не нужно иметь 7 пядей во лбу. Здесь не нужно иметь какое-то философское образование для того, чтобы постичь силу для спасения. Для того, чтобы сила для спасения стала реальной для нас с вами, для этого нужно всего лишь одно. Нужна настоящая вера. И мы сегодня будем говорить об этом. Вот по этим причинам люди не хотят принимать Евангелие. Если вы помните, в первой главе первого послания к Коринфянам подробно было сказано об этой причине. Помните, апостол Павел говорит, иудеи требуют чудес, еллины ищут мудрости, а я проповедую Христа распятого. То есть иудеи хотели утверждения чудесами, еллины, то есть греки, они хотели, чтобы это утверждалось мудростью, человеческими какими-то измышлениями или мудрствованиями. Апостол говорит, а я очень просто, я проповедую Христа распятого. Для иудеев соблазн, для еллинов безумие, а для нас, спасаемых, помните что? Силу Божию. И вот об этой силе мы сегодня будем говорить. Несколько дней назад мне пришлось иметь разговор с человеком, который звонил по телефону из другого города и жаловался о том, что в их городе возникли там разные сомнительные такие учения, вот, и они захватывают очень многих людей. Многие люди как-то обращают из церкви, из баптистской церкви, обращают внимание на эти лжеучения, и они следуют им. И он звонил мне и спрашивал, что делать? Как? Уже пробовали все, уже пробовали отлучать, не помогает, пробовали запрещать, пробовали беседовать, все равно не помогает. Что делать? Вопрос очень просто решается, потому что в Священном Писании сказано о силе, которая дает нам спасение. Здесь сказано, что Евангелие является силой. То есть речь идет о том, что если человек знает Евангелие, он будет жить по нему. И тогда никакой силой его не оттащишь от Евангелия. Ему не нужно будет блуждать где-то вокруг и искать себе приключений. Он будет удовлетворен в Евангелии. Сила Евангелия – это не что-то такое абстрактно удаленное от нас, а практически действенное явление. То есть проблема таковых людей, как тот человек, который мне звонил или рассказывал о тех людях, проблема их заключается не в тех лжеучениях, которые появились рядом, а в том, что там в этой церкви или в этих церквах нет ясной проповеди Евангелия, которая могла бы поставить очень ясный источник силы для людей. Вот почему апостол Павел говорит в этом стихе, он проповедует и говорит о том, что благовествование Христово, то есть Евангелие Иисуса Христа, оно потому для него драгоценно, потому что оно является практической силой, которая действует в нем. Мы сегодня поговорим об этой силе. Во-первых, мы поговорим о сущности спасающей силы, о том, что это такое. Здесь написано, посмотрите. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом еллину». То есть для того, чтобы эта сила стала практически действенной в нашей жизни, для того, чтобы мы могли помогать людям, которые нуждаются в подобной силе, которые нуждаются в спасении, для этого нам нужно понять, как она действует. То есть, в чем заключается ее сущность, первое. И второе, мы будем говорить в 17 стихе о практических формах действия этой силы. То есть, каким образом, какой механизм Бог приготовил для того, чтобы эта сила действовала. Вы знаете, когда апостол Павел говорит о том, что Евангелие является силой для спасения, он употребляет очень интересное слово, которое понятно большинству русских людей. Это слово «дюнамис». Это слово означает, от него произошло русское слово «динамит». Или же слово «динамо», может быть, помните, где-то когда-то раньше употреблялось это слово. То есть речь идет о том, что апостол Павел говорит, что Евангелие, вот то, о чем он будет говорить здесь сегодня, представляет собой генератор энергии. Причем энергии такой бурной, ее настолько много, эта сила настолько могущественная, что она способна разрушать все на своем пути. Ничто не устоит перед этой силой. Это не просто какое-то, знаете, там несколько вольт электричества. Это мощная, разрывающая всякие оковы сила. Это сила, которая способна освободить человека от оков греха и дать ему спасение. Вот поэтому мы будем рассматривать эти слова апостола Павла по отношению или в свете того, что практически они дадут нам с вами сегодня. Представьте сегодня ваше сердце, задайте себе вопрос, есть ли в вашей душе, есть ли в вашей жизни, в вашем внутреннем человеке эта энергия, эта сила, которая дает вам спасение. Итак, первое, на что хотелось бы обратить внимание, это на источник спасающей силы. Написано, что это сила Божия. Посмотрите, апостол говорит о том, что ибо Евангелие или благовествование есть сила Божия ко спасению. Речь идет о том, что Бог является автором Евангелия. То есть, Евангелие родилось в Боге. Бог его сконструировал. Это не какая-то мудрость человеческая, что вот люди думали и в результате многих поколений, когда мудрость собиралась от одного поколения к другому, люди пришли к какому-то выводу и решили, что так жить лучше. Это совершенно отличающееся явление. Евангелие – это сила Божия, то есть сам Бог, видя нас, страдающих в греховной жизни, сам Бог предлагает нам с вами конкретную силу. Речь идет о том, что Бог сотворил человека, и Бог очень хорошо знает устройство наше, Он знает нашу природу, Он знает нашу сущность, и поэтому Он обращается к нам, и Он приготовил для нас лекарство. Он приготовил средство, которое способно нас оживить. Вот почему апостол говорит, что Евангелие – это сила Божия. Вы знаете, есть некоторые приборы, радиоприборы и многие разные вещи сегодня, которые носят имя какой-то японской фирмы. Но там где-то сбоку маленькими-маленькими буквами написано «Сделано в Тайване» там, или еще где-нибудь. Так вот, Евангелие – это не то, что сделано людьми, хотя бы даже по проекту Божьему. Нет. Евангелие – это настоящее произведение самого Бога. Знаете почему? Потому что Евангелие – это выражение Его природы. Евангелие рождено Богом. Евангелие вообще невозможно оторвать от Бога. И мы будем сегодня говорить об этом немножко подробнее. То есть, когда мы говорим о Евангелии, мы говорим о сущности Бога, которая выразилась здесь на земле в определенной форме. Для того, чтобы нам с вами дать жизнь, для того, чтобы эта жизнь стала действительной силой, ведущей нас ко спасению. Евангелие было смыслом создания вселенной. Посмотрите, Ефесянам 1 глава с 3 стиха. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем, во Христе, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». Заметьте, здесь написано «еще до создания мира», еще до того, как был запланирован мир, запланирован человек. Еще до этого у Бога возник план Евангелия. А точнее, он не то, что возник план, это было частью его личности, это было просто выражением его личности. Когда Бог создавал мир, Евангелие доминировало уже тогда. Уже тогда это было основным пиком, основной точкой, центральной точкой всего того, что Бог делал. Во-первых, мы говорим о том, что Бог является автором Евангелия. Второе, Бог – это источник Евангелия. То есть, когда мы говорим «Евангелие – сила Божия», мы говорим, или апостол Павел говорит, что это сила, которая принадлежит Богу. Во-первых, он автор Евангелия. Во-вторых, это реальная сила, которая принадлежит Богу. Ну, например, когда вы включаете что-то в розетку, это реальная сила. Если вы включили в розетку лампочку, то это сила не лампочки. Вы понимаете, да? Лампочка – это приемник силы, которая пришла из электростанции. Таким образом, когда мы говорим о силе Божией, мы не говорим о силе, которая родилась в человеке. Мы говорим о той силе, которая генерирована в Боге, то есть сам Бог ее начало, сам Бог ее суть этой силы. Таким образом, эта сила Божия действует в нас. Когда мы говорим о Евангелии, как я уже сказал, оно неотделимо от самого Бога. Вот почему спасение по Евангелию возможно только одним способом. Спасение возможно только тогда, когда человек соединится с самим Богом. Вот почему Христос говорил в Евангелии Иоанна, 3 глава, в 5 стихе, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Небесное». Почему силы нету? Вот у человека самого по себе, у всех нас, у людей, живущих на земле, у нас у самих силы нет, чтобы войти в Царство Небесное. Сила есть только у Бога для этого. Поэтому Бог предусматривает такой изумительный вариант, когда Он делает возможным соединение Духа Божьего с Духом человеческим. Настолько тесное соединение, что вот эта сила Духа Божьего потом вводит человека в Царство Небесное. Очень простая арифметика. Вот почему написано, Евангелие есть сила Божия ко спасению. Потому что другого нет варианта. Это Его сила. Это не наша сила. Мы не способны ее генерировать. У нас нет источников, которые могли бы генерировать это. Как мы уже говорили, что наличие силы Божией для спасения возможно только при рождении от Святого Духа. Еще один текст я хотел вам предложить посмотреть. Посмотрите, послание к Ефесянам, 1 глава, 16 стиха. Апостол Павел молится о людях, которым он пишет. И слушайте, каким образом он молится. «Непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его, и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых». И смотрите дальше. «И как безмерно величие могущества Его, то есть силы Его в нас, верующих, подействует державной силой Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах». Посмотрите, апостол Павел молится и говорит, я прошу, чтобы Бог открыл вам свою силу, чтобы Он помог вам оценить эту силу, помог увидеть ее яркое проявление. Это проявление, конкретно апостол Павел говорит, в двух формах. Первая форма проявления Божьей силы, могущественной Божьей силы, посмотрите, здесь написано, которую воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых. Чем интересна эта сила? Посмотрите, Иисус Христос был Бога-человеком. Иисус Христос был Богом, и потом Он принимает человеческую плоть. И заметьте, что вот эта сила, которую имеет Он как Бог, сила Его праведности, сила Его божественности, эта сила воскрешает Его из мертвых. Поэтому Павел молится и говорит, я хочу, чтобы они поняли, Господи, пожалуйста, откроем этот механизм, откроем, как это происходит. То есть речь идет о том, что Иисус Христос является Богом, Он нисходит на землю, соединяется с телом человека, Он становится человеком, и потом, как человек воскресает. Почему? Что Его воскресило? Божественная часть воскресила Христа. Написано, Бог воскресил Его из мертвых. То есть, Его божественная часть воскресила. И не просто воскресила. Посмотрите, здесь написано, «И посадив одесную Себя на небесах». То есть, Христос воскрес этой божественной силой, и Христос помещен на небеса. Это чрезвычайно необычное явление, абсолютно радикальное явление, которое произошло. Но есть еще вторая причина или вторая сфера проявления этой силы, о которой апостол Павел молится, чтобы Бог помог нам с вами понимать ее. Посмотрите, в чем она проявляется. 2 глава 5 и 6 стихи. Это продолжение той же самой темы, той же самой молитвы. Поэтому я пропускаю несколько первых стихов, чтобы нам яснее понять. «И нас, мертвых по преступлениям». То есть он говорит, он Христа воскресил из мертвых, вот эта сила, и нас воскресил из мертвых, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. То есть речь идет о том, что если Христос был Богом и принял человеческую плоть, и потом вот эта божественная часть Его воскресила из мертвых и посадила на небесах, то человек, который рождается свыше, человек является человеком, и он принимает природу божественную, то есть Дух Святой, и он соединяется с Духом Святым, и вот точно так, как Христос воскрес из мертвых, точно так вот эта божественная часть в нашей личности, она воскресит нас из мертвых, и она посадит нас на небесах. И здесь написано, что это настолько достоверно, что он говорит это в совершенном времени, воскресил и посадил. То есть апостол относится к этому как к свершившемуся факту, как к тому, что действительно уже произошло. То есть Евангелие невозможно без личного соединения с Богом. Евангелие – это не академическое знание. Евангелие – это не просто набор каких-то формул, которые человек выучил, и он знает, как ответить тогда, когда ему задают вопрос. Евангелие – это личное соединение со Христом. Вот почему Евангелие является силой Божией для спасения. Поэтому мы говорим о том, что в нас самих нет ничего доброго, что может сделать нас способными правильно жить, истинной жизнью только в Боге. Сила спасающая не присуща людям. У Бога только эта сила. Поэтому единственная возможность, чтобы нам получить спасение, это когда Бог соединится с нами, и мы будем подняты с Ним. Приведу еще один пример. Один из самых надежных способов получить вид на жительство в какой-либо стране – это жениться на гражданке этой страны или выйти замуж за гражданина этой страны. Недавно слышал о том, что раскрыли целую сеть таких подпольных фирм, которые за определенную плату находили фиктивных женихов, фиктивных невест и решали вопросы того, чтобы человек мог получить гражданство или вид на жительство. По какому принципу этот закон построен? Посмотрите, есть человек, который не имеет права жить в этой стране. Есть человек, который гражданин этой страны. Теперь смотри, гражданин или гражданка этой страны соединяется с гражданином другой страны или не гражданином. И тогда, когда они соединились в семейный союз, тогда законодатели, которые издавали законы, говорят, ну это нормально, чтобы он тогда стал гражданином. То есть, по сути дела, этот человек попадает в это царство силою гражданства своей жены. Понимаете, о чем идет речь? Что-то подобное происходит с человеком, когда он рождается свыше. У самого у него нет права быть на небесах. У него нет силы, у него нет никакой возможности. Но когда он рождается от Духа Святого, когда он соединяется с Ним неразрывно, вот тогда он попадает на небеса не по своей праведности, а по чьей? По праведности Христовой, по Божьей праведности. Вот почему, когда мы говорим о том, что источником этой силы является сам Бог, мы имеем в виду самого Бога, присутствующего в сердце человека. Самого Бога, который в действительности поднимает нас на небеса. Вторая часть вот этого вопроса, который касается или отличительная черта спасающей силы Евангелия, заключается в ее назначении. Во-первых, ее отличие в ее источнике, что это сила Божия. Теперь давайте посмотрим на ее назначение. Что значит сила для спасения? Что это значит? Какое практическое значение эта фраза имеет для нас с вами? Итак, назначение спасающей силы. Давайте посмотрим еще раз 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему», написано. Во-первых, иудеи, потом и еленам. Спасение верующих, то есть эта сила нужна для того, чтобы спасти верующих людей. Ни о ком другом не сказано. Опять-таки, если вернуться к законам иммиграционным, есть иммиграционные законы разные, которые позволяют определенным группам людей переселяться в какую-то страну. Например, есть квоты на профессионалов по компьютерным технологиям, например. И вот если человек соответствует этой критерии, этой квоте, или условиям, на которые эта квота дана, он может попробовать, чтобы попасть в эту страну. Заметьте, есть много хороших людей других, но к ним эта квота не относится, этот закон не относится, он их не касается. То есть эта сила, она для спасения или для иммиграции, или для каких-то льгот только определенной группе людей. Вот так вот здесь. Апостол Павел говорит, что Евангелие является силой Божией для спасения только одной группе людей, которых он называет верующими. Сила для спасения всякому верующему. Что значит верить? Опять-таки, здесь не сказано о религии, здесь не сказано о каких-то достижениях, здесь сказано о вере. Вера – это очень простая вещь, которая никогда не может быть заслугой. Знаете почему? Потому что вера, по сути дела, она базируется на признании человеком своей ничтожности. Вера – это когда человек понимает, что он ничего не может сам сделать, и он доверяется тому, кто может сделать. Еще с самого начала, когда Бог только издавал закон или обращал свой закон к людям, еще с самого начала, он говорил подобные слова. Послушайте, Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всеми силами твоими». То есть Бог хотел, чтобы человек ясно понимал, что существует только один объект, только одна личность, которая достойна того, чтобы на нее полагаться. На себя нельзя полагаться. На свои силы, на свой ум, на свои достоинства, на свои достижения невозможно полагаться. Эта тема проходит красной нитью через весь Ветхий Завет. Абсолютно, почти в каждой книге встречаешь много-много раз то, о чем мы только что прочитали. Исаия, 45 глава. «Ибо так говорит Господь, сотворивший небеса. Он Бог, образовавший землю и создавший ее. Он утвердил ее, не напрасно сотворил ее. Он образовал ее для жительства». И дальше смотрите. «Я Господь, и нет иного». То есть речь идет о том, что вера – это когда мы признаем абсолютный статус Бога. Когда мы серьезно признаем это, по-настоящему. Когда мы по-настоящему перестаем надеяться на себя, уповать на себя. Когда мы признаем, что Бог является единственной личностью, на которую можно уповать. Вы знаете, проблема погибающих людей заключается в том, что они продолжают в той или иной форме утверждать себя. Они продолжают искать какой-то вариант, как они могут принять религию и при этом продолжать утверждать себя. В разных формах, как я уже говорил, самые разные ситуации, которые возникают. Так вот, уверовать – это значит полностью отказаться от себя. Это признать свою негодность. Это признать, что действительно сила для спасения верующему – это что? Божья сила, и только она, которая способна нас спасти. Кстати, сила Божия для спасения верующему означает, что эта сила действует только тогда, когда человек перестал уповать на свою плоть. Когда он перестал уповать на свои заслуги, когда его заслуги уже перестали иметь значение какое-то. Вы знаете, несколько недель тому назад мы изучали эту тему, и мы будем об этом говорить подробнее в других главах послания к римлянам. Когда мы изучали эту тему в нашей старшей молодежной группе, Рита написала стихотворение. Я хотел бы его прочитать сегодня, я читал его вчера и позавчера в двух разных группах. Очень интересное стихотворение. Оно начинается с латинской фразы «Ex fide justus vivit». Я вам переведу эту фразу. «Ex» – это «от» или «из». «Fide» – это «вера». «Justus» – это «праведный». «Vivit» – «живет». То есть, если вы переведете с латыни, что здесь написано, «праведный верою жив будет». Почему эта фраза? Лютер читал ее. когда она стала популярной, Кальвин читал ее, Меланхтон читал ее, Цвингли читал ее. Вот именно так, «Ex fide justus vivit». Послушайте это стихотворение. «Ex fide justus vivit», говорят, как заклинание. Будто вправду верят, что если ворох дел припорошат библейской фразой, то откроет двери им в рай она. Но все же из-за дел. Ведь вера-то мертва без дел. Давайте же законом распахнем ворота настежь. Кто верует в закон, тот горд и смел. А тут как будто кто-то говорит, что праведный спасается лишь верой. Поэтому, хоть жизнь законом мерим, на веру на словах не жалко сил. Спастись по вере, но она ж мала. Что вы сказали? Как это? Бесплатно? Бог нам спасение, мы ему дела. Все справедливо, честно и понятно. И логикой земной им не понять, что Бог не терпит методов торговых. Ex fide justus vivit. Благодать, а не отмазка, чтоб не жить по слову. Эта вера в душах возрастит плод уст и дел, свидетельство живое, что сердце камень вынут и разбит, и заменен на сердце плотяное. И пусть кричат, что наша жизнь пуста, плод налицо, мы в мире существуем лишь только верой в праведность Христа. Ex fide justus vivit. Аллилуйя. Действительно, праведный верой жив будет. Действительно, это часть нашей жизни. Это значит, что спасение полностью на условиях Бога, не на наших условиях. Спасение полностью по заслугам Бога, не на наших заслугах. На протяжении всего послания к римлянам мы к этой теме будем возвращаться снова и снова, много раз. Поэтому я хотел с самого начала поговорить немножечко об этом. Посмотрите, 16 стих, самая последняя его часть. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину». Как-то получил письмо от одного человека, который работает в группе, которая проповедует евреям, чтобы, ну, мессианские евреи, так скажем. Вот, и он написал мне письмо такого грозного очень характера. Он говорит, что вы не выполняете Священное Писание. Почему? Потому что сначала нужно проповедовать евреям, а потом всем остальным. Ну, он, в общем-то, денег просил, он хотел, чтобы мы им пожертвовали. Вот, и так как не нашел отклика, сразу он решил немножко Священным Писанием нас привести в чувство, чтобы мы могли прореагировать. Но так ли это? Значит ли этот текст, что мы сначала должны обратить всех евреев, а потом проповедовать язычникам? На самом деле не совсем так. Речь идет о совершенно другой, но очень важной теме. Очень важной теме. Смотрите, здесь написано, во-первых, иудею, потом и еллину. Вот почему. Дело в том, что когда Бог строил свои взаимоотношения с людьми, особую роль в этом процессе занимали евреи. Их вообще-то не было. Бог избрал себе человека, которого звали Авраам. От этого человека он произвел нацию. Потом этой нации он дал закон, если вы помните. Что такое закон? Закон представлял собой свод правил, по которым Бог говорил, что вот если эти правила вы исполните, тогда вы можете ко мне приблизиться. Если нет, разговора даже не может быть. Так вот, за всю историю израильского народа никто из них даже приблизительно не исполнил всех этих правил. Не было такого. Просто не было. Кстати, в Ветхом Завете были праведники, но они были праведниками совершенно не потому, что они исполнили закон. В 4 главе послания к римлянам сказано о двух таких праведниках, мы будем говорить. Они то же самое спасались по вере, но не по закону. Мы подробнее остановимся, когда коснемся 4 главы. И вот тогда, когда народ обнаружил этот факт, когда этот факт стал очевидным для всех, что человек не может достичь этой планки, он даже примерно не может исполнить закон. В самом начале еще Моисей не сошел с горы, помните? Еще он был на горе. Помните, евреи нарушили самую первую заповедь, самую главную. Взяли, вылили тельца. И стали прыгать вокруг него, поклоняться ему. Стали говорить о том, что вот этот Бог, который вывел из рабства египетского. И так всю жизнь. И в принципе, это иллюстрация всего человечества. Бог показал, это было практическое доказательство. Бог показал, вот смотрите, возьмите, попробуйте эту планку удалить. В Нагорной проповеди Иисус Христос говорит, вы слышали, что сказано древним, а я говорю вам. То есть Он говорит о том, что в действительности это Божьи правила, они еще выше гораздо. Но они даже этого не могли исполнить. Даже для того, чтобы приблизиться к Богу. И вот тогда Бог говорит, Он обращается к евреям в нескольких текстах у пророков и говорит им, вот эта попытка, она нужна была, но она не привела к успеху. Она нужна была, она сыграла свою роль. Но теперь я для вас приготовил другую попытку или другое действие. Послушайте, пожалуйста, книга Иеремии, 31 глава. «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с кем? С домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Дальше он объясняет, не такой завет, как я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после этих дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом. Речь идет о рождении свыше здесь. Этот же текст цитируется в послании к евреям, 10 главе, 14, 15, 16 стихи. То есть здесь сказано о Новом Завете. Так вот, посмотрите, кому был дан этот Новый Завет? Народу израильскому. Так написано, что Новый Завет был приготовлен для народа израильского. Богу был особый план для него, особое действие. То есть, когда апостол Павел говорит, во-первых, Иудею, потом и Елену, он говорит об этой исторической прогрессии. То есть Бог приготовил свой Новый Завет, рождение свыше, оправдание Евангелием, жизнь по благодати для своего народа. Но возникла проблема с этим народом. Израиль, как нация, отвергает Новый Завет. Посмотрите, Евангелие Иоанна, 1 глава, 11-12 стихи. «Пришел к своим, к евреям, к Израилю, и свои его не приняли». И дальше что? «А тем, которые приняли его, кому верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Во-первых, иудеям, потом и еленам. «Пришел к кому? К своим». Пришел к народу израильскому, родился в еврейской семье, ходил в еврейские синагоги, исполнил еврейский закон. Сначала иудеям, а потом, когда иудеи не принимают. Это нужно было сделать. Это был Божий план. А мы, когда будем изучать 10-11 главы послания к римлянам, мы подробно разберем эту историю, почему так произошло. Здесь апостол Павел только делает такое короткое, знаете, короткую заметку. Он просто отмечает сначала иудеям, потом еленам. У апостола Павла был подобный вариант. Посмотрите, Деяния апостола, 18 глава. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и еленов». То есть там были иудеи и елены. Он приходил в синагогу и говорил, кто такие елены? Елены – это греки, а тогда этим словом называли всех неевреев. Еленисты, то есть все те, кто были неевреи. Он убеждал иудеев и еленов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел побуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. То есть он отдельно, он уже свидетельствовал иудеям и еленам, то есть для него не было разницы. Потом он начал говорить отдельно к иудеям. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал им, кровь ваша на головах ваших, я чист, отныне иду, куда? К язычникам. То есть мы видим это во Христе, пришел, свои не приняли, пошел к язычникам. В Павле. Почему Павел так делает? Потому что он еврей от евреев. Потому что он фарисей по своему вероисповеданию был, по воспитанию. Потому что он был в законе воспитан и праведен был, как он говорит, что он старался исполнять, лучше многих других был. Итак, Мы говорим о том, что сущность Божьей силы для спасения, во-первых, заключается в том, что это сила Божья, источник этой силы – Бог. Во-вторых, то, что она спасает верующих, тех, кто отказывается уповать на свои заслуги и уповает на заслуги Иисуса Христа. В-третьих, эта сила была дана прежде всего Израилю. И после того, как Израиль не принял Евангелие, после этого сказано, что Евангелие стало достоянием всех остальных. У нас есть еще несколько страниц, чтобы поговорить о 17 стихе. И осталось всего 3 минуты, и мы, скорее всего, оставим эти несколько страниц на следующий раз. 17 стих – очень важная часть, то же самое действие. Мы будем говорить о практическом действии спасающей силы. Я только прочитаю его сейчас. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: «Праведный верою жив будет». То есть речь будет идти в следующий раз не только о самом моменте спасения, а речь будет идти о жизни спасенного человека. Как спасение само становится результатом Евангелия, так и жизнь спасенного человека возможна только из-за Евангелия.